Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнєвіч, а сёння з працаўніком Байполу Александром Азаровым я хачу пагаварыць пра стрэляніну ў Менску, у выніку якой, як мы ведаем паводле паведамлення КДБ, загінуў супрацоўнік спецслужбаў і менскі айцішнік Андрэй Зельцер. Свабода Александр, давайце спачатку вось, як спецыяліста спытаюся, вы пабачылі відэа, пра якое ўжо ў інтэрнэце, здаецца, напісана ўсё, там самы неверагодны канспіралагічнай версіі. Якое яно у вас выклікало ўражанне, даверу, недаверу, нешта іншае?
Ну, первоначально, когда мы просмотрели это видео и показали нашим экспертам, которые служили ранее в таких спецподразделениях, они сказали, что видео смонтировано, оно похоже очень на постановку, нереальное. Вот. Но позже мы получили информацию, что действительно сотрудник КГБ, сотрудник спецподразделения Альфа КГБ был убит, и мы у себя опубликовали даже его данные, его фамилию, значит, и фотографию. Вот. Мы можем точно сказать, что происшествие по этому адресу произошло, потому что в милицию были звонки с этого адреса о том, что кто-то выламывает дверь, неизвестные люди выламывают дверь, и туда были отправлены наряды милиции Хронинского РУВД. Вот. И, кроме того, информация о погибшем сотруднике есть, но информации о самом Зельцере нету. Конкретно ничего не подтверждает, что он там погиб, кроме слов властей. Значит, его родственники ничего не, на эту тему не говорят. На видео мы не видим ни трупа, ни следов крови, вообще ничего не видим его следов. Жену его мы, я думаю, что навряд ли вообще услышим, потому что она так же, как и, вот если вспомнить убийство байкера в Бресте, да, свидетель Корзюков, который находился рядом и все видел, был обвинен в пособничестве в убийстве, там и также был осужден, и он был сразу арестован, и его никто не услышал, и версию никто не знает. Соответственно, тут то же самое. Жену они задержали, говорят о том, что она задержана по подозрению в соучастии в убийстве, и мы не услышим от нее версии точно. Вот суд, скорее всего, будет закрытый. Вот. Но еще есть версия, что, возможно, он даже сбежал. Но я не знаю, конспирологическая очередная версия. Да? Но я знаю, что план «Сирена» вводился в городе Минске. А план «Сирена» подразумевает поиск сбежавшего преступника. То есть была информация, что террорист сбежал, и объявлялся план «Сирена» по городу Минску, и сотрудники спецподразделений выезжали на свое место работы, место службы собирались.
Вы говорите про вчерашний день, так? Одразу после этого.
Да, про вчерашний день.
Угу. А скажите, вы, Максим, так само звернули увагу, ну, про это шмат то говорил, но вот, коли на тебе урываются силовики у квартиру, там, как бы, отримывается, здымаўся хутчэй Андрэй Зельцер двумя камерамі. Першая гэта тэлефон жонкі, другая, ну, магчыма, ён там сам паставіў. Вось пра што можа сведчыць тое, што ну вот мы здымаў, я стаю з драбавіком, там з паляўнічай стрэльбы, хачу каго-то забіць, навошта тады здымаць? Вот тут некае несупадзенне, у вас это не выклікае пытанняў?
Нет, конечно, данный человек, он, у него не было умысла кого-то убить. Он защищался. Значит, он установил как раз эти камеры для того, чтобы снять все происходящее, чтобы они подтвердили, что он не совершает никаких преступлений, чтобы в последующем ему нечего было предъявить. По поводу того же выстрела из ружья, там очень странная ситуация. Показано ружье стреляющее, но не показан человек, кто его держит и стреляет. Мы когда смотрим, и мы видим, что когда он, его показывают с ружьем, шторы закрыты, а когда стреляет ружье просто без человека, шторы открыты. То есть это в разное время снято и, возможно, какой-то длительный промежуток времени. Тут, видимо, какой-то вот монтаж по этому поводу и был. Даже если посмотреть, вот у меня такое предположение, что когда сотрудники вбежали в квартиру, какое-то время была тишина. И я так понимаю, что они пробежали коридор и вбежали в комнату, туда, где находился Зельцер. То есть они там что-то делали, и только потом начались крики и стрельба. Возможно, они стали с ним бороться и пытаться отобрать у него оружие, и оно выстрелило там случайно, к примеру. Человек этот не характеризуется каким-то злым нравом и каким-то жестокости замечен не был. Это он известно спортсмен, характеризуется только положительно, если посмотреть по социальным сетям. Другой информации не было.
Потому что, например, державная там, СМИ або провладный телеграм-канал пишет, что, знаете, это прокуратура сказала, ці, сам представник КДБ, что он хотел, так это был представник следующего комитета, знаете, что он хотел хайповать, дякуючи этому видео. То есть, как бы, представляет, что Зельцер абсолютно мотонакеровано записывал в момент забойства, потому что хотел, как бы, сдобыть некие дивиденды за это. Но это трохи уже не психическое захворование, або некое расстройство, потому что человек, который хочет забить кого-то, он это записывает как доказ, а он был здоровый целком.
Не, конечно, ни о каком хайпе речь не может быть. А когда тебе ломают дверь, кричат, а, значит, ну, откройте дверь, и человек в это время находится внутри, он находится в стрессовом состоянии. Он, ну, его должно колотить, он не будет соображать, там, хайповать там, и специально себя записывать, чтобы потом в интернете выкладывать. Такого быть не может. Но и дверь ломают не, там, не пару секунд, а его ломали, там, я не знаю, могут полчаса ломать металлическую дверь. То есть это был длительный процесс. Показана съемка только начала взлома двери и конец. Вот. А так она очень длительно могут ломать. У меня, к примеру, если у меня дома ломали дверь тоже, у меня соседи все повыходили и говорят, они там целый час ее ломали. Все зависит от двери.
Угу. А скажите, те сами вы что-то ведаете, теперь нам все чули про причину того, что силовики прибыли до квартиры Зельцера, потому что там, ну, когда это была Альфа, это значит не просто некий человек, который подозревается в отделе, скажем, ну, в неких митингах, в отделе митингов, так? Те вам что-то ведомо про это, какая может быть причина?
Да сейчас причина одна. Человек мог либо опубликовать какой-то комментарий, либо участвовать в акциях протеста. Либо состоять в каком-то чате. Все, все на этом. Никаким он террористом, экстремистом, естественно, не является. Даже вот власти заявили, что они отрабатывали адреса террористов. Да? Если бы они отрабатывали адреса террористов, то сотрудники Альфы, которые там были, они должны были, соответственно, быть экипированы и вооружены. У них должны были быть бронежилеты, щиты, каски и автоматы с собой. Да? Такого мы не наблюдаем. Они обычно по гражданке, даже без бронежилетов, максимум пистолета, что они имели. Вот. То есть они знали, что человек не опасен, что он не террорист и не экстремист, поэтому они заходили так спокойно. Вот. И они,
так это именно ведали, что его спаляунишая сброя, потому что она была зарегистрованная.
Это вопрос к оперу, который руководил этой группой взлома квартиры. Всегда на такие мероприятия выезжает инициатор, это будет оперативный сотрудник, значит, который будет стоять сзади и давать указания. Этот сотрудник должен был проверить, значит, есть ли у человека оружие, нету оружия, и инструктировать также группу задержания, как она должна одеться и какое вооружение она должна иметь. Это его обязанность. Всегда спецназ спрашивает, в каком виде нам быть. И ему опер говорит, как нужно, как одеваться. Соответственно, здесь опер не провел никакой проверки и сообщил им, ну, недостоверные сведения. И, соответственно, мы видим, какие сейчас опера служат в КГБ. Значит, все умные и добропорядочные, большинство уже уволилось, да, грамотных там не осталось, набирает молодежь, которая не, ну, еще не умеет работать, и мы видим, к чему это приводит.
Скажите, а то, что КДБ догэтуль не опубликовало имя, ну, проча вас, имя забитого супрацовника КДБ, так просто называют его Димка або Дима Нирвана, так помянувшись, это вообще нормально? Это такие правила? Или это только выключение в этой справе?
Вообще КГБ никогда имен своих не называет. И установить их данные сотрудников КГБ тяжело. Они используют документы прикрытия и в каких-то мероприятиях участвуют только наблюдая со стороны. Но обычно привлекают милицию, либо ДФР, к примеру, каких-то спецопераций, и сами стоят сзади и контролируют все. И нигде не записывается ни в каких протоколах, свою фамилию не указывают. Соответственно, тут ничего такого удивительного в этом нет.
А ці чулі ви, магчыма, ну, некія пацверджанні, таму што гэта хутчэй на ўзроўні, канешна, чутак і плётак, што Зальцер быў звязаны, магчыма, з кіберпартызанамі, так, адказвае за злівы з тых тэрабайтаў з Міністэрства ўнутраных справ, менавіта таму ён ведаў, чым абернецца да яго такое затрыманне, таму пайшоў на такі драматычны крок.
Ну, я сомневаюсь в этом. Ну, это могут связывать с тем, что он айтишник, соответственно, его могут связывать с киберпартизаном. Но информации такой нет, и я сомневаюсь, что он мог быть причастен к взлому баз вот, МВД. Поэтому это только версия, ничем не подкрепленная, связанная его с профессией.
А вось вы сказалі пра тое, што як бы КДБ не называе імёна сваіх супрацоўнікаў, а ці гэта значыць таксама, што дэталі гэтай справы, некае следства, так, мы таксама не даведаемся, таму што як бы, ну, па законе там, хаця ў Беларусі цяжка пра гэта гаварыць, не дазваляюць раскрываць тыя справы, там паведамляць, ну, паказваць здымкі забітага або як усё адбывалася, магчыма, з тэлефона таксама яшчэ жонкі, бо мы не бачылі, што жонка запісвала на тэлефон, там невядома, я маю на увазе жонка Зельцера. Ну і ў прынцыпе, як бы прычына, чаму сам затрыманы хацелі затрымаць самога Зельцера.
Конечно, інфармацыя не будзе аднародавана, і даже судебное заседание будет закрыто 100%, я в этом уверен. И будут только официальные какие-то комментарии даваться, такие, которые, ну, захочет само КГБ дать. А людей, всех, кто будет участвовать, будут предупреждать об уголовной ответственности, брать подписки о неразглашении, и адвоката в том числе, для того, чтобы никакая информация не просочилась.
А як вы мяркуеце, ось, які можа быць наступства ў такім грамадска-палітычным сэнсе гэтага ось здарэння той страляніны? Ці ўлада пойдзе на некія крокі? Ну, адразу некаторыя там пачалі зноў, канцы, то ўсё канспіралогія, таму што мала інфармацыі такой, ну, праўдзівай, закручваць гайкі, уводзіць чарговыя рэпрэсіі, хаця б здавалася, куды яшчэ некія рэпрэсіі?
Ну, нет предзела рэпрэсіям, я думаю, да? 37-й год это показал. И Лукашенко сейчас заявив, что он с этим разберется. А мы видим, что, в принципе, я думаю, что репрессии могут усилиться. Могут внесены быть какие-то изменения в законодательство, разрешающие сотрудникам там, применять оружие в других случаях, которых раньше запрещено, к примеру. Либо могут изымать оружие вообще у всех охотников, чтобы ни у кого его не было. То есть я думаю, что репрессии только усилятся.
І апошняе пытанне, ці Байпол вы плануеце праводзіць некае, ну, спецыяльнае расследаванне гэтай справы, як бы вы займаліся шмат такімі справамі, ці вы ўжо некую атрымаеце, скажам, інфармацыю, якую, канечна, вы не можаце пакуль агучыць, і вы хочаце пазней зрабіць некую кампіляцыю, магчыма?
Ну, всю інфармацыю, которую мы получим, і нам удастся правесці какое-то расследаванне, мы будзем, конечно же, публікаваць. Мы не можам предполагаць, што мы там будзем праводзіць расследаванне почему-то. Мы можам праводзіць его, если у нас есть какие-то фактические данные. Как только они появятся, тогда мы проведем расследование и опубликуем. Мы уже опубликовали вот сведения о погибшем сотруднике КГБ. Значит, сообщили, что его, что он потомственный сотрудник КГБ, у него мать работает в КГБ, и первоначально он как раз у нее под началом и служил, а потом уже перевелся в Альфу, спецподразделение. Он, его родители родом с Логойского района, возможно, похороны будут как раз в Логойском районе. Но это предположение. В принципе, все мы будем публиковать. Если у нас что-то будет значимое, будем публиковать.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был супрацовник, представник Байполу Александр Азаров. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Свабоды». Пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2 траціны, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-го году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-го міністра ураду Чигіради і сам Чигір ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты депутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Послухаем репортаж далей.
Я створил вам умовы для работы. Никто не может вам перешкодить, заявил Александр Лукашенко, вертающийся до удельников нарады, яких он назвал людьми одной команды, и яким пообещал, коли яны повернутся тваром до человека и не покинуть его сам на сам со своими проблемами, что довер президента и подтримка ихней працы будет еще значительнее. У зале знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошенных, что является ярким свідченням того, что кворум мы собрать можем. Какие же, однако, умовы створил президент для пленной працы вертикали? Цитую. Давайте возьмем зверху. Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перад Верховным Саветам і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр В'ячаслаў Францавіч Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік Дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб отставцы. Его играли, давили и разыгрывали у этой зале не один раз. Не говорячи уже о министрах, якія не ведали, что робить и куды бегчи от политиканства, якое тут веровало. Что сегодня такая ситуация у министров и премьер-министра? Не. И они находятся за железобетонной стеной президента. И я никому не дозволю здекваться ни над урадом, ни над министрами, у тым ліку и над вами. Конец цитаты.
Тут я перепыню репортаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытанні ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-х склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чигіра, ды і сам Чигір, ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Далей Лукашенко задал вертыкальщикам пытание, коли у нашей державе люди их узрону имели такую уладу. И сам же отказал, николи. И он готов узмотнять ее и брать отказность на себе и принимать решение. Навод юрист такой высокой квалификации, как старшиня высшейшего господарчего суду Вадим Бойко, стоячи на трибуне нарады, тройчи звернулся до президента, каб той брал на себе отказность и примал решение у имя выратования нашей державы. А он человек нешмасловный, и коли уже об этом сказал, так верогодно, саправды удержали. Не усе у парадку, зрабил снова президент. «Дейничайте, дейничайте!» – закликал он свою вертикаль. «Инакше народ нас просто откинет». И поскардился, что «припирают меня прилично, успевай только отмахиваться». И кольки можно было б зрабить, каб не доводилось змагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем уладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урэшт-ирэшт, мужики, зазначил президент, и зрабил пералик особ, яких он пропоновал по конституции для обрання на свои посады. У тым ліку и Тихиню. Неужо вы думаете, протягивал Лукашенко, у нас не было попередней домовленности с ними об узгодненных деяниях. Твердые были гаранты и описания. А выник? Лукашенко лечит, что мог бы принять силовое решение на кон той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того те иншего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку населения был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет взмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око. И закликал не вырывать у его это опошнее око, бо треба ж ему сочить за тенденциями, какие отбываются и у нашем осяроде, а не только у инших структурах. Разом з тим буде налажена вучоба кадрів. Студенти Белдержуніверситету, які зараз займаються у помешканні былої вищої партійної школи, предоставить інше, а тут створить президентську академію, куди для викладання будуть запрошені і заміжні спеціалісти, які, цитую, скажуть правду і розкажуть, що таке капіталізм, що таке капіталізація громадства, и что такое инвестиции, кольки они будут коштовать. Конец цитаты. А покольки человек живет не хлебом одиным, президент в ближайший час примет указы, которые тычутся науки, эдукации и оховы здоровья. Лукашенко не потлумачил, что конкретно он мае на увазе. Лукашенко так само пропоновал свое особистое шефство над 6-7 программами, которые, по его словам, развяжут важные проблемы в области и региона, и которые он будет финансовать и контролировать сам. У поспеху не сомневается. Доказ тому – мост проз раку Днепр у Могилеве, который завершен только дякуючи ему. Развитывающийся с вертикальщиками, президент еще раз нагадал, что никто народ не оборонит, коли наша власть рухнет.
Вот же под народом Лукашенко имел на увазе найперш люмпен, ту частку громадства, якую цікавили только чарка да шкварка. А оборонять его народ треба было от оппозиции, от демократов, найперш от Народного фронту, ну и от Верховного Совета, які б той Верховный Совет не был. До выборы у Верховный Совет Беларуси 13-го скликания у осень 95-го года проходили у атмосферы жорсткого сопротивления Александра Лукашенко с Верховным Советом 12-го скликания. Нават ты депутаты, якія яшчэ год тому нейтрально ставіліся до Лукашенко, альбо нават падтрымлівалі яго, нават яны выступили, некоторые из них выступили супраць антиконституционных дзеянняў, подписавши звароту в Конституционный суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарским переказе.
У апошний час и Верховный Совет, и вы особисто не одной час звертались у Конституционный суд. Вось и теперь у черговый раз звернулись, каб той разглядел законность указов президента, якія тычатся кадровых перестановок. Конституционный суд литерально завален справами. Те не перекладаете вы и Верховный Совет таким чином отказность себе на его. Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усе вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучим и згуртованым.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем чи іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной, але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у Конституционный суд, и он подтвердит, что Конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное посяджение конституционной большестью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда, з тим, що президент відхилив на протягу останніх двох тижнів шерег своїх поплечників, причому навіть не погутаривши з ними попередньо, чи може у громадстві скластися інше, чим до цього морально-психологічна і політична атмосфера?
Такі широкі зміни є, мабуть, не на користь. Позбегнуть зміну керівництва держави немагчима. Яни були і будуть, але коли яни робяться у таких памерах, я не лічу, що гэта вельмі добра.
З одним з адхіліних вам довелося гутарить?
Я не хотів би називати гэтага чалавека, але я думаю, що розмова була выклікана тим, що раніцей по радіо передалі аб тим, що я буду узбуджаць конституційную справу, бо їх призначення не було узгоднена з Верховним Советом. Однак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў Канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне Канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу як належыць.
Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя ўказы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламанцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць.
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Наприклад, ми казали, що президент лічить наш парламент нелегітимним, а ми з ним не погоджаємося. Коли ми приїхали у Бухарест, рішення Конституційного суду ще не було. Президент стоїть на своїй позиції, ми на своїй. Керівники Союзу запевнили нас, що вони лічать наш бок слушним, тому що вони відсліджують нашу Конституцію, наші закони. А потім, коли суд прийняв рішення, ми так само повідомили об гэтым. Нас навіть повіншавали, і гэта питання знялося.
Ви тепер у доволі складаним становищі, і особисто, як старшиня Верховного Совета, ви будете знаходитися у такій стадії чекання, чи предприймете некі кроки у ближайший час, окрім зворотів у Конституційний суд?
Ми будемо працювати. У нас 5 вересня почалася сесія, якої праця не спинена. Будемо працювати у комісіях. Будемо домагатися, каб нам дали матеріали по бюджету і каб ми могли скликати пленарне посідження.
Гэта була гутарка Мечислава Грыба і Галіни Айзенштадт. З причини дрэннай технічнай якості запісу выказвання старшині Верховнага Савета Беларусі читав диктор.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-га займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзеце не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін перелічыў наступнае. Інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно – у нашай краіне нехта лішні. Альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі спадар Зюганаў паведаміў пра тое, что коммунисты уже створили червоний ланцюг до самого Благовещенска. Перед российскими коммунистами зараз стоят две главные задачи, отзначил он. Первая, как выборы увогуле отбылись, другая, как они не были сфальсификованы. Тогда, по слову Геннадия Зюганова, ни Ельцин, ни кто інший не сможет спинить перемоги коммунистов. Сподар Зюганов отзначил. Самое страшное будет, коли Россия сделает одну из трех помылок. Удокладняючи этой помылки, он сказал наступное. Первое – это погоршение отношений с Украиной. Другая – утягнение православия у войну с мусульманами. И третье – погоршение отношений с Китаем. Цікаво, что уже после закончения прессовой конференции стало известно, что Геннадий Зюганов сегодня встречался с керовником Белорусского Раду Михаилом Чигиром. Про то, об чем шла размова под час этой встречи, московский гость мне не отказал, посылаючись на то, что он боится не поспеть на самолет. Сподар Зюганов поспел сказать только наступное, цитую. «Я казал вашему премьеру, треба интегрироваться. У вас стоят заводы, а мы у России будуем предприемства такого ж профилю. Это глупство». Конец цитаты.
Гэта быў рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выборах Белорусскому народному фронту и демократичным партиям удалось домовиться в справе по делу округов, и некоторые кандидаты вышли у другий тур. Не было другого туру у Смаргонской выборшей окрузе, где балотовался лидер БНФ Зянон Пазняк, покольки коммунисты сняли своего кандидата, с початку кандидата было три, и у бюллетенях застались два прозвища – Зянон Пазняк и мясцовый лекар Святослав Савицкий. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10%, колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс адзін голас. Тэме выбараў у Смаргоне будзе прысвечана асобны сюжэт, пакуль же фрагмент репортажу корреспондентки «Свободы» Галины Прыгары.
Доверенными особами кандидата в депутаты Верховного Совета Зенона Пазняка и назиральниками за процессом голосования на выборах у Верховный Совет по Смаргонской городской выборчей округе номер 142 засвечено шмат грубых порушений закона Республики Беларусь об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, которые повлияли на выники голосования. Говорится у заяве лидера БНР Зенона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заявы перелічваются некоторые порушения, а это складание додатковых таемных списков выборщиков, выдача бюллетеню без предъявления пашпорту, утворение махчимости голосовать двойче, знаходжение невысветленных особ у войсковой формы на выборчих участках, перешкоды с боку милиции у контроля за выборами, да при подлику голосов. Вот что сказала у интервью «Радио Свобода» спадарыня Людмила Прорисковская, якая была назиральником у Смаргоне. Я была наглядальником на 9-м участку, это 5-я школа у Смаргоне. И, ведаете, уже несколько год вот я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядання комунальних участках, але такого я ще не бачила і навіть не видала, що так ось можливо. Самі обставини такі, що нельзя лишний раз пройти, ніяких питань, ніяких зауваг нельзя робити, але ми все ж таки робили свою справу і кожну бюлетень лічили. Ну, а саме цікаве почалося при подліку. Нам виділили місце, це було 10-10 метрів, і тільки по помірах ми бачили, що бюлетені Верховного Совета не більше помірами, і ми вже там могли ніяко відсочити ці стоси. Ось, коли все було подлічено, старшиня комісії заявила, що тільки офіційно вона скаже у самому кінці всі виніки, коли протокол офіційно буде підписаний всіми членами комісії. Все ж таки я попросила, дайте нам полічити і поглядіть. Про те, що полічити не було і навіть гуторки, це навіть я на категорично. Ось, але тільки дала поглядіть стос з кандидатом Савіцьким у її руках. Але, як полічити, особливо стос там, де були викреслені обидва кандидата, об этом навод не было гуторки.
У заяві Пазняка до Центру виборкама викладено так само потребування. Цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірить усі складені списи виборщиків і виників голосування, а так само подвойного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенняв просим розглядіть питання об анулюванні виників вибору або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у голосування.
Як відомо, обскарджування Пазняком виніків вибору по ягоній окрузі скончилося нічим. Перед другим туром Лукашенко і ягоня адміністрація зробили усе, каб вибори не відбулися. Предприймалися кроки, які у правовій державі однозначно привели б до імпічменту президента. Лукашенко відмовився від пропонови старшині Верховного Совета Мячеслава Гриба зробити сумісний зворот до громадянів з закликом прийти на вибори. Нарешті спікер парламенту, який поводле Конституції заховував легітимність, це було признано Конституційним судом, був позбавлений можливості звернутися до виборщиків. І тоді відбулося те, що засталося подією і в історії білоруського парламентаризму, і у історії білоруської служби Радіо Свобода. 8 снежня 1995 року старшиня Верховного Совета звернувся до народу праз Радіо Свобода. Ось запис радіоефіру.
Сьогодні Укрпункт Білоруської служби Радіо Свобода принес зворот до виборщиків старшиня Верховного Совету Білорусі В'ячеслав Гриб. Спікеру парламенту було відмовлено у праві на виступ по білоруському державному телебаченню. Його виступ сьогодні передають шерах російських телекомпаній, однак їх трансляція на Білорусь припинена, як стверджають улади, поводле технічних причин. Ми представляємо хвалі білоруської служби Радіо Свобода спікеру парламенту В'ячеславу Грибу.
Дорогі співчинники, громадяни Республіки Білорусь, поважані виборщики, 10 снежня 1995 года отбудется другий тур повторных выборов у Верховной и Мясцовой Советы Депутатов. Это уже четвертые выборы, которые запотребовали на проведение значную сумму грошей, а докладней больше, как 50 миллиардов белорусских рублей. Это великая страта, зрозумела, але это не головное. Головное питание сегодня заключается в том, что особые представники выконавшей влады не жадают и робят все махчимое, каб не был обраны Верховный и Мясцовые Советы, каб не было советов народовладдя и на вогу, каб не было демократичного строю на Белоруссии. Мои пропановы до президента республики Александра Лукашенко зробить сумесную заяву и закликать выборщиков на выборчие участки, выдвуков у него не знайшли. А кроме того, белорусская компания Телерадио не одночи отмовляла мне у махчимости звернуться до выборщиков Белоруссии. До речи в этом отмовлено политическим партиям, громадским рухом республики, якія сьогодні у першиню в історії шматпартійності Білорусі займають узгодненную позицію для проведення виборів і ратавання парламентаризму у Беларусі. Вирішати це питання зможете тільки ви, виборщики. І вирішити його можна просто. Прийти на виборчий участок і проголосувати за того, кого ви ведаєте, кого ви лічите достойним, чия програма вам більш подобається. Тому я ще раз звертаюся до вас, поважані громадяни Республіки Білорусь, дорогі мої брати і сестри, відкладіть у бік домашні справи, не піддавайтеся на мастацькі провокації білоруського телебачення, прийдіть і проголосуйте. Не дозвольте встановитися диктатури у нашій рідній Білорусі. Ваш лос, лос нашої рідної країни сьогодні знаходиться у ваших руках.
По телефоні з Мінську говорив В'ячеслав Гриб. З питаннями со студії у Празі до собеседника звертається Олександр Лукашук.
В'ячеслав Іванович, слова, з якими ви звертаєтеся до виборщиків, до слухачів Білоруської служби Радіо Свобода, хіба по жанру відноситься до «Амаль крику отчаю». Скажіть, калі ласка, півгода тому, у маї, коли був перший етап парламентських виборів, ви могли передбачити, що так обернеться ситуація?
Тяжко було это все предбачить, але некоторые заходы до этого были.
На протягу полугода поміж першим етапом виборів і другим етапом виборів, який відбувається зараз, як ви оцінюєте, чи все парламент, який ви означалюєте, зробив, що було в його силах, щоб гарантувати ровні і справедливі вибори?
З боку парламенту було зроблено все. І на сьогоднішній день все ми робимо, що від нас залежить. Ми тільки в останній час працюємо на вибори. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більшої зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі.
Президент Лукашенко неодноразово заявляв, що вами рухає тільки особистий інтерес і особиста користь. Ви хотіли б заховати привілеї свого спікерського кресла, де і вигоди своєї позиції. Що ви можете сказати на такі закиди?
Ну, по-перше, закиди, вони є як закиди. Їх нема можливості і нема потреби характеризувати і оцінювати. Спікера чи старшини Верховного Совета, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як останнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, коли ласка, адміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що лічу це рішення не конституційного апарату, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совету. Коли вже казати докладі з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонову у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такий свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більш ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя, неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас референдуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, по-перше, на референдумі питання було не обов'язкове, воно було дорадше. Воно носило дорадший характер. І таких законних повномоцтв сьогодні президент не має, як самому розпустити Верховний Совет, коли це все брати з боку гляження закону. А коли брать с боку порушения законодательства, то это всякое может быть. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. А лишь президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно.
Мячеслав Иванович, вы... генерал міліції. Ви займали найвищу службову посаду у державі певний період. Скажіть, чого ви боїтеся зараз у своєму житті?
Я найбільше у своєму житті сьогодні боюся беззаконня.
І на що ви більше за все сподіваєтеся?
Сподіваюся на Верховний Совет, на розум наших людей.
Другий тур до виборів у Верховний Совет 13-го скликання – негледзячы на перашкоды прэзідэнцкай адміністрацыі, усё ж адбыўся. Неабходная для пачатку працы колькасць дэпутатаў была абраная. Вось як пракаментаваў гэта на хвалях Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Такім чынам, паводле папярэдніх дадзеных, 10 снежня Беларусь абрала 59 прадстаўнікоў у вышэйшы заканадаўчы орган. Цяпер Верховны Савет мае ўжо 198 дэпутатаў, што дастаткова для пачатку працы. Для этого потребовалось 2/3, 174. Дарэчы, Александр Абрамович заявил журналистам, что Центр выборкам меркуя уже 26 снежня, ці 3 студеня, скликать первое посиджение нового парламенту. Выборы в столице, где проголосовало амаль 49%, и шли вельми напружено. Симптоматично, что на 17 годинов лишь по Менску были амаль катастрофичными 40%. Як показує опыт, за останні години на участки, звичайно, приходило каля 5% виборщиків. Але 10 снежня меншуки амаль у два рази повелічили гэту закономерність, приємно узрадовавши виборчої комісії. Може, їхня громадянська активність резко узросла менавіта після прогляду чергових прикрастів у телевізійній програмі «Резонанс». Як би то і не було, але сярод 39 округів столиці вибори відбулися у 16, де було обрано 15 депутатів. Меншуки обрали усіх тих, супроць кого так полум'яно закликав не голосувати президент. Лідерів об'єднаної громадянської партії Станіслава Богданкевича, Геннадія Карпенку, Віктора Гончара і Станіслава Шушкевича. У принципі, навіть усіх остатніх мінських депутатів доволі не тяжко перелічити. Це президент асоціації нерухомість Хрол, директор заводу безпартійний Тютюнов, старшиня Білоруської народної партії Терещенко, політолог Абрамова, яка перемогла Володимира Заблоцького, бізнесмен Андрій Клімов, спортсмен-культурист Олександрович, керівник Амкадору Василь Шлындиков, старшиня одного з столичних райсоветов Леонід Радкевич, економіст Данейка з об'єднаної громадянської партії, а той же економістка Грознова і комуніст Калякін. Партійні виніки виборів доволі красомовні. Депутатами стали тільки 10 комуністів. Нагадаю, що ПКБ мела в другому турі 73 кандидати і сподівалася, що половина з їх переможе. З 9 аграріїв, що удільничають в другому турі, у Верховний Совет не потрапив ніхто. Об'єднаная громадянская провела 6 человек. Партия народной згоды 5. Булаховская партия Всебелорусское единство згоды 2. Громада 1. Это Петро Кравченко. Усяго ж, с 59 новообранных парламентариев 28 представляют политические партии и 31 беспартийные. В новом парламенте демократичную оппозицию найперш будут представлять объединенные демократы, объединенная громадянская партия. Фракции яких може скласти після долучення некоторих безпартийних 15-20 чоловік. Сал-демократичний союз має покуль 12 депутатів, але вони вельми неоднородні. Наприклад, від партії «Народної згоди» там переважають пропрезидентські кадри. Одно можна сказати напевно. 10 снежня громадяни Білорусі йшли на вибори, усвідомляючи всю небезпеку своєї пасивності. Наш народ показав достатково високе реагування на складану ситуацію. Як завжди, вельми делікатно, сказав Абрамович. Ми ж маємо право виказатися більш конкретно. Білоруси однозначно виказалися супроти усілякого президентського керування за моцну і дієздольну законодавчу владу.
Таким чином, Олександр Лукашенко тримав, магчыма, першу за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце дэпутатаў, якія мелі парламенцкі